Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы переходим к изучению 14 главы Евангелия от Матфея. В первых стихах этой главы мы читаем. «В то время Ирод, четверовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем, «Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Матфея 14 глава. 1-2 стих. Сидящий на престоле царь Ирод не мог не заметить Иисуса и его служение. Ирод являлся представителем рода, который заслуживает того, чтобы мы прочли о нем в библейском справочнике. Вся его семья была сборищем мошенников в самом гнусном смысле этого слова. Эти люди, по сути дела, представляли собой мафию первого столетия, и Ирод, о котором идет речь в этой главе, не являлся исключением. Первые несколько стихов этой главы представляют собой рассказ о событиях, которые произошли до этого. Когда Ирод услышал о проповедях Иисуса, его сразу же объял суеверный страх, ведь именно Ирод приказал обезглавить Иоанна Крестителя. А когда появился Иисус, Ирод посчитал, что это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и его страхи переросли в безумное стремление устранить Иоанна навсегда. И вот как это произошло. Следующие стихи сообщают нам о событиях, сопровождавших смерть Иоанна Крестителя. «Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего». Матфея 14:3. Обратите внимание на то, что здесь говорится о прошлых событиях. «Ирод взял Иоанна Крестителя под стражу за Иродиаду». Стоит обратить внимание на то, как Ирод зависит от окружающих его людей. В данном случае это была Иродиада, а позднее это будут другие люди. Он поступал как политик, то есть во всем, что он делал, он стремился получить одобрение других людей. «Потому что Иоанн говорил ему, не должно тебе иметь ее». Матфея 14:4. Иоанн Креститель выступил против аморального поведения Ирода. То есть в данном случае Иоанн не проявил себя хорошим политиком и хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Матфея 14:5. Здесь мы видим, что Ирод боялся народа. Читаем дальше. Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Матфея 14:6. По натуре Ирод был сладострастным, похотливым человеком. Причем в то же самое время он сожительствовал с женой собственного брата, за что, собственно, его и осудил Иоанн Креститель. Дочь Иродиады угодила царю своим танцем. Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Матфея 14:7. По всей видимости, Ирод полагал, что девушка будет просить у него чего-то материального или, во всяком случае, чего-то разумного. Она же, по научению матери своей, сказала: «Дай мне здесь, на блюде, голову Иоанна Крестителя». Матфея 14:8. Ее мать Иродиада полностью соответствовала имени Ирода. Она высказывает эту жесткую, нечеловеческую просьбу, движимая желанием поквитаться с Иоанном за то, что тот решился выступить против нее. «И опечалился царь, но ради клятвы и возлежавших с ним повелел дать ей». Представьте себе человека, столь зависимого от окружающих. Он боялся того, что могут подумать его гости, если он, дав обещание, не сможет его исполнить. И в результате Ирод совершает очередное преступление. Читаем 10 и 11 стихи. «И послал отсечь Иоанну голову в темнице, и принесли голову его на блюде и дали девице, и она отнесла матери своей». Матфея 14 глава, 10-11 стихи. Эта кровавая, жестокая и печальная история раскрывает перед нами нравы общества того времени. Иоанн Креститель был тотчас обезглавлен, и его голова была отдана в качестве награды танцующей девочке. Надо сказать, что человеческая природа мало изменилась с тех пор, потому что и в наши дни похоть и убийство являются частью современного общества. Что же случилось с Иоанном? Об этом мы читаем дальше. «Ученики же его, пришедшие, взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу». Матфея 14 глава, 12 стих. Ученики Иоанна Крестителя забрали тело и подобающим образом предали его земле. Иисус же решил удалиться оттуда, понимая, что страхи Ирода перерастут в безумие и побудят его совершить что-то опрометчивое. Господь Иисус знал сущность этого человека и хотел избежать возможного инцидента, потому что его время еще не пришло. И услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один. А народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. Господь отправился на лодке на другую сторону Галилейского озера, а народ, который все время следовал за ним, не пожелав оставить Иисуса, двинулся по берегу. В результате они встретились с Иисусом на другой стороне. Это еще раз демонстрирует, насколько Иисус был популярен среди народа. «И вышед, Иисус увидел множество народа, и сжалился над ними, и исцелил больных их». 14 стих. Обратите внимание на то, что они привели с собой своих близких, страдающих различными болезнями. В тот день Иисус исцелил несколько тысяч человек. Дальнейшие стихи описывают одну замечательную историю. Читаем с 15 стиха. «Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: „Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи“». Обратите внимание на то, что его ученики здесь пытаются указать Иисусу, как ему поступить. По их мнению, надо было отправить народ в окрестные деревни. «Но Иисус сказал им: „Не нужно им идти, вы дайте им есть“». Стих 16. Насыщение 5000 – это одно из чудес, которое отражено во всех четырех Евангелиях. По-видимому, это чудо играет очень важную роль. Здесь создается впечатление, что его ученики сами назначили себя на роль начальников, которые указывают Иисусу, что ему делать. Но он ответил им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». И это было совершенно невыполнимое указание. Стих 17. «Они же говорят ему: „У нас есть только 5 хлебов и 2 рыбы». Всего лишь 5 хлебов и 2 рыбы. Такова печальная, но в то же время типичная ситуация в современной церкви. В наши дни нам тоже предлагают отослать многочисленных нуждающихся прочь, потому что есть и другие способы позаботиться об их нуждах. Мы отсылаем их к психиатрам за эмоциональной помощью и к властям за реальной. Однако у нас есть духовная пища, которая может помочь этим людям, хотя порой это всего лишь 5 хлебов и 2 рыбы. То, чего нам недостает, это могущество Господа Иисуса Христа. И если бы у нас только было это могущество, нам не пришлось бы отсылать людей. Мы почему-то не можем понять, что решением наших проблем является не правительство или какие-то иные организации, но Бог. А потому неудивительно, что церковь в наши дни совершенно бессильна. Но послушайте, что говорит Иисус в ответ на жалобу учеников. Это записано в 18 стихе. Он сказал: «Принесите их мне сюда». Их, то есть эти 5 хлебов и 2 рыбки. Мне всегда нравился этот ответ Иисуса. Он Господь, друзья мои, и Он велит нам: «Принесите мне то, что у вас есть». С Ним важно не то, что у нас есть, а то, чего у нас нет. Вопрос стоит в следующем. Готовы ли мы выпустить из своих рук то, что у нас есть, и позволить Ему направлять нас в том, как мы этим распоряжаемся? Не стоит думать, что у этого мальчика было 5 больших хлебов. На самом деле это были просто небольшие лепешки. Причем лепешек этих было всего 5. А там находилось более 5000 голодных людей. Эти 5 хлебов, наверное, составляли весь его обед, и он мог с легкостью съесть их сам. Всего 5 хлебов и 2 рыбы, но Иисус велел принести их к нему. И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов, и воззрел на небо, благословил и, преломив, дал ученикам своим, а ученики народу. И, воззрев на небо, Иисус благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. Его ученики перед этим сами возвели себя в роль советчиков и указчиков для Господа Иисуса. Но здесь они оказываются в ситуации, когда, подобно слугам, они сами раздают людям пищу. Именно в этом и должно состоять практическое служение апостолов, учеников, служителей, евангелистов, да и всех остальных христиан в наши дни. Мы должны кормить людей. Но в наших церквях слишком много тех, которые предпочитают указывать другим, как и что надо делать, и слишком мало тех, кто готов что-то реально сделать. Один проповедник как-то сказал мне: «В нашей церкви слишком много начальников, но нет работников. Каждый желает стать главой чего-то, председателем какого-нибудь комитета или руководителем какого-то служения. Но в ком на самом деле нуждается церковь? Она нуждается в служителях, которые будут раздавать людям хлеб жизни, и этот хлеб – Слово Божье. В этом и состоит наша задача. Все верующие должны стать слугами, которые раздают его». Читаем 20 стих. «И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных». Долгое время я полагал, что упоминаемые здесь оставшиеся куски – это то, что мы называем объедками, то есть когда человек кусает один ломоть, а потом хватает другой, более вкусный. Однако, сейчас я понимаю, что здесь были собраны 12 коробов, наполненных нетронутыми хлебами и рыбой. Нам с вами трудно представить, что большая часть населения в этом мире ложится в постель на голодный желудок. И в то время многие люди точно так же не могли представить себе, каково это наесться вдоволь. Таким образом, эти оставшиеся 12 полных еды коробов показывают, что все были сыты. Стих 21. «А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей». Когда народ был накормлен, Иисус отправляет своих учеников на другую сторону Галилейского моря, а сам уходит молиться. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ». В этом стихе употребляется слово «тотчас», которое означает «безотлагательность» или «быстрое действие». Евангелие от Матфея почему-то не сообщает о событиях, которые произошли сразу после насыщения 5000. Матфей, однако, отмечает ту поспешность, с которой Иисус отпускает народ и отправляет своих учеников на лодке через озеро. При этом Матфей не дает объяснений этому событию. Причину подобной спешки мы читаем в Евангелии от Иоанна. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Иоанна 6:15. Может показаться странным, что Матфей, рассказывая о том периоде служения Господа, который имеет отношение к его царскому положению, ничего не сообщает об этой попытке народа поставить Иисуса царем. Однако это лишь еще один из знаменательных примеров, характеризующих царское положение Иисуса. Он является царем по праву и по званию, а не в результате демократических процессов. Он не будет избранным царем, поставленным по воле народа. Он царь по воле Бога, и в конце концов он станет царем. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. 23 и 24 стихи. Господь удалился на гору помолиться. Ученики в этот момент находились посреди Галилейского озера, на котором бушевал шторм и царили тьма и опасность. Подумайте, как хорошо это описывает ситуацию наших дней. Господь пребывает с Отцом, Он восседает одесной Отца, а мы находимся в этом мире, окруженные бурями и опасностями. Следующий 25 стих мне лично очень нравится. «В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю». Четвертая стража – это утренняя стража, начинавшаяся с 3 часов и продолжавшаяся до восхода солнца. Именно в это время Господь шел по воде, направляясь к своим ученикам. Мне кажется, что именно в этот час. Во время четвертой стражи Он придет за нами в день восхищения. Христос – это яркая утренняя звезда Его Церкви, и Он заберет Церковь из этого мира. Мы не знаем ни дня, ни часа Его пришествия. И хотя находятся те, кто уверяют, что они знают время второго пришествия Господа, это не так. Однако я верю, что отсчет времени этой четвертой ночной стражи уже начался. Читаем стих 26. «И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: „Это призрак!“ и от страха вскричали». Представьте себе эту картину. Господь находится на горе, и вот Он видит учеников, которые, как это записано в Евангелии от Марка, борются с бурей посреди озера. И теперь, после наступления четвертой стражи, Он идет к ним. Увидев Его, они испугались, подумав, что это призрак. Кто-то может сказать, это их суеверие. Да, здесь, несомненно, ученики показывают, что они тоже подвержены суевериям. Однако, что бы вы подумали, если бы кто-то приближался к вам, идя прямо по воде? Именно в такой ситуации здесь и оказались ученики. Прежде они никогда не видели призраков, и сейчас они решили, что перед ними был призрак. Читаем стих 27. «Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: „Ободритесь, это Я, не бойтесь“». В этом стихе сказано, что Иисус тотчас заговорил с ними, то есть незамедлительно Он уверил их, что перед ними не призрак. Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Многие осуждают Петра за это, говоря, что он не должен был просить возможности идти по воде. Но я скорее склонен восхищаться этим человеком. Джон Уэсли однажды сказал: «Мы всегда должны ждать от Бога чего-то необыкновенного». И именно этого ожидал от Господа Петр. Но многие из нас, к сожалению, довольствуются слишком малым от Господа. Причем заметьте, что Иисус не упрекнул Петра за его просьбу. Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Мне доводилось слышать утверждение, что Петр не сумел, не смог пройти по воде. Однако Библия говорит совершенно обратное. Библия утверждает, что Петр двинулся к Иисусу по воде. Это была победа. Здесь Петр попросил у Бога чего-то необычайного. И потому неудивительно, что в последующем Бог особым образом использовал Петра. И именно Петр был избран проповедовать в день Пятидесятницы. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав тонуть, закричал: «Господи, спаси меня!» Читаем в 30 стихе. Стоило Петру лишь на миг отвести взор от Господа Иисуса, как он начал тонуть. И здесь он произносит самую короткую в Библии молитву: «Господи, спаси меня!» Если бы Симон Петр начал молиться так, как молятся многие современные проповедники: «Господи, Ты все можешь, Ты всеведущ и вездесущ» и так далее, то Петр казался бы глубоко под водой прежде, чем получил ответ на свою молитву. Но Петр сразу же перешел к делу. И нам с вами нужно учиться молиться именно так. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Стих 31. Беда Петра состояла в том, что он отвел взор от Иисуса и взглянул на бушующие вокруг него волны. Мы с вами живем в такое время, когда и вокруг нас бушуют волны. Вот почему мы не должны отводить взор от нашего Господа Иисуса Христа. Читаем далее 32 и 33 стихи. «И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: „Истинно ты Сын Божий“». Наш Господь сотворил это чудо для своих учеников, дабы они смогли укрепиться в вере. Даже Симон Петр, который был достаточно смел, чтобы сказать: «Господи, если это Ты, повели мне идти к Тебе по воде», и который сумел пройти по воде, что должно было укрепить его веру, отвел взор от Иисуса, и его вера пошатнулась. Я не стремлюсь упрекнуть Петра, потому что подобное случалось и со мною. Много раз мне приходилось сделать шаг в неизвестность, руководствуясь исключительной верой, но затем я отводил взор от Спасителя. Именно это и составляет основную беду наших дней. Однако данное событие произошло исключительно для того, чтобы ученики Иисуса поклонились Ему и узнали, что Он есть Сын Божий. Читаем далее 34, 35 и 36 стихи. «И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных, и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись». После этих событий Иисус продолжал свое служение, помогая людям в их нуждах. Я хотел бы еще раз обратить ваше внимание на тот факт, что в тот день было исцелено огромное количество людей. До нас дошли детальные описания только небольшого числа исцелений, хотя исцелены силой Господа были тысячи и тысячи людей. В дальнейшем мы еще раз поговорим об исцелениях, которые совершил Иисус Христос. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю лекцию.